Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 193-я серия.
Аня, ты когда-то была в Трусковце?
Нет, не была.
А я была, и мне очень не понравилось.
Отзыв плохой, да, оставила? Одну звездочку.
Я оставлю плохой отзыв именно на тот санаторий, в котором была, который называется «Джерело». Да, антиреклама в подкасте «Не опять основа». Это было 20 лет назад, и это был самый ужасный курорт, в котором я когда-то была. И хуже всего, что это лагерь, это место для детей. И я вчера погуглила это место, этот санаторий. Он все еще существует, и на гугле у него 2,5 звезды. 2,5. Ничего не поменялось через 20 лет. Я почитала отзывы, а там все одно и то же. Плохая еда, плохой ремонт, все плохо. То есть ничего не сдвигается место. Но самое интересное, что все вокруг этого детского санатория поднялось. Там есть прекрасные спа, санатории, пансионаты. Они там есть, потому что 193 года назад там впервые открыли бальнеологический курорт. То есть там лечат минеральными водами, в частности нафтусой, которая очень вонючая, и она как вроде бы должна помогать там с разными болячками. Я не знаю, помогает она или нет, но вроде бы говорят, что да. Ну, все там отстроили, к чему я вела, кроме учреждения для детей.
Таня, это чтобы дети привыкали с детства к суровой жизни.
Да, ну оно как-то так и было. Я там потеряла, наверное, 15 кг, и то я тогда весила, наверное, 50 кг. Ужасно, ужасно. Ну, в общем, давай отойдем от этой ужасности и перейдем к еще большей ужасности в нашей первой линии под названием «Семейная бюрократия». И начинаем мы это все с офиса, где Феда, Луиса и Дамиан кого-то ждут, и Дамиан приговаривает, что нет, этот кто-то вообще не придет. Но Луиса не согласилась, и оказалось, что они ждут Андрея, которая как вроде бы согласилась пойти на вот этот брак с Дамианом. Луиса тут призналась, чем же она ее заманила. Оказывается, она ей предложила этот брачный договор, о котором мы уже слышали, но Дамиан категорически отказывается подписывать. Давай послушаем.
Давай.
Я ничего не могу подписывать, мне запрещено ставить подпись. Я ничего не могу подписать.
Этот документ не представляет ценности, я обо всем позаботилась.
Позволь посмотреть.
Над чем ты смеешься?
Подписав это, ты потеряешь все, что у тебя есть. Ты что, ты сошла с ума?
Почему?
Я должен подписать брачный контракт, согласно которому я даю Андрею 50% моего состояния?
И что из этого?
Как что из этого?
Подписывай.
А это что?
Ты переводишь все свое состояние на меня. Таким образом, когда ты подписываешь документ Андрею, у тебя ничего нет. Ты без ничего, понимаешь?
Окей. Ну, допустим, Луиса прибирает к себе все вот то вот наследство Дамиана, неизвестно от кого оно там приходит и когда. Но, насколько мы знаем, одной из причин, почему Дамиан идет в политику, это чтобы прибрать к себе какие-то деньги, какое-то имущество. И получается, окей, у него сейчас ничего нет, но он там покоррупционирует, что-то там накрадет, и ему потом все-таки придется 50% отдавать Андреа.
Да, это, кстати, правда. Хорошее замечание. Все равно Дамиан с чем-то-то будет, когда он разведется с ней. Разве что он разведется с ней сразу же после того, как вступит в ряды конгрессменов. И Дамиана не устроили такие условия. Он сказал, что он не согласен подписывать эти документы. Луиса ответила, что окей, тогда вызываем Репетти и подписываем отречение от партии. Все так серьезно? Ну, меня это насмешило.
Сдать партийный билет.
Да, это точно. Ну, кто был вообще доволен всем этим больше всех, так это Феде. Он просто сиял, ему было так смешно и весело, и он очень хвалил Луису. Ему понравилась такая тактика.
Ну, мне кажется, вот ему нравятся, да, такие опасные женщины, то ему очень понравилась Росси вновь в прошлой серии за Андреа. Он ухлёстывает, и он уже не раз говорил, какая она ужасная, и ему это нравится. То есть это его какой-то пунктик.
Ну и Дамиан в конце концов выбрал партию и не отказался от нее и подписал эти все документы. Феде стал издеваться, говорить: «О, ну все, отдал все сестре, теперь ничего у тебя нет». Ну, Алыся сказала, чтобы Дамиан не беспокоился, потому что она — это единственный человек, который его не обидит. Ну и тем более, когда Дамиан станет депутатом, то эта сумма покажется мизерной. И я здесь не поняла, она собирается его обидеть или нет. Потому что это звучит немного двояко.
Ну да, она как будто готовит его. Да, вот через 2 годика ты и забудешь об этих мелочах, об этом наследстве от неизвестного дяди, которого никто не знает. Да, это все было смешно. И Дамиан возмутился, сказал, что Луиса толкает его на коррупцию, а он совсем не такой, совсем не такой. Но как раз в этот момент пришла Андреа, очень важно, сняла очки, перечитала весь этот контракт, согласилась, подписала, забрала в себе все документы, и теперь они уже готовы жениться. Стали праздновать. Андреа полезла целоваться к Дамиану, или он к ней, я уже не помню. Но там, в общем, фигурировали поцелуи, которые очень-очень не понравились Феде. Он пытался их разбронить, сказал, чтобы они остановились. Но Андреа сказала, что она как вроде бы так готовится играть перед прессой.
Ну и как раз в следующей сцене они уже перед прессой объявили о своей свадьбе. Хотя я вот думаю, Дамиан сказал, что он даже не знает, под каким номером он в списке. Соответственно, он и не в первых лицах этой партии. И я вот думаю, кому-то разве интересно узнавать из новостей о свадьбе какого-то там номер 3028 из списка партии?
Ой, ну это всегда смешно. Они нам всегда пытаются это преподнести, что семьей Ди Карло Рапалло интересуются абсолютно все. Но если посмотреть на это все через призму реальной жизни, то этого бы никогда не произошло. Разве что это была бы уже настоящая свадьба, там бы была вечеринка, там бы собрались все другие депутаты, включая первых людей из списка, и тогда могли бы прийти какие-то светские хроники с Катей Осачей. И там уже брать интервью и что-то расспрашивать. Но приходить в какой-то непонятный офис на окраине возле трассы и фотографировать каких-то районных депутатов — это слишком.
Ну и журналисты попросили Андреа и Дамиана поцеловаться на камеру. Феде опять был недоволен и говорил, что у кандидата должен быть другой имидж. Но, конечно же, его никто уже не слушал. И здесь мы заканчиваем и переходим на вторую линию под названием «Манящая пицца». Продолжаем с конца прошлой серии. Помним, что Милагрос и ее подружка Пицца пришли к Иво. Конечно же, там были поцелуи, но Иво нервничал. Сразу же хотел уйти из квартиры. Говорил Милагрос, что хочет пойти в ресторан. Но Милагрос не понимала, зачем и почему, если есть пицца. И я солидарна полностью. И как раз в этот момент кто-то позвонил в дверь. Иво не хотел долго открывать, но оказалось, что этот доставщик принес еще одну пиццу. Ну, это же просто прекрасно. Прекрасно. И Милагрос обрадовалась. Иво опять стал настаивать на том, что нужно ехать, но Милагрос ответила, что нет, смысла нет, потому что теперь у нас есть 2 пиццы.
Да, ну и самое интересное, что как раз в этот момент Каролина вышла из туалета, из того, что за шторкой, и подглядывала за вот этим всем происходящим. И ей, видно, это не очень понравилось. Ну, а Ива вспомнил о ее существовании и побежал наверх, чтобы что-то ей сказать, они там шептались. Мелагрос как раз там нарезала пиццу, пыталась позвать Иву, уже поднималась наверх, но Ива испугался и спрыгнул прямо со второго этажа лофта. Совсем не странно, совсем это выглядело. Мелагрос, кстати, тоже что-то заподозрила, не понимала вообще, что с ним происходит. Но тот сказал, что ой, очень голоден, но он не в настроении на пиццу, а очень хочет мяса на вертеле, а желательно цыпленка. И пытался опять ее выгнать вместе с ним в ресторан, но как раз в этот момент кто-то еще позвонил в дверь, и это, конечно же, дошли сюда Бобби и Лина, и Бобби сказал, что Иво, как вроде бы, обещал ему вот эту квартиру. И Иво тут стал ему подыгрывать, говорить, да-да-да, точно-точно, извини, забыл. И вот по таким предлогам он увел Мелагрос из этой квартиры. Несмотря на то, что она очень хотела остаться, потому что она все время вспоминала про эти две пиццы.
Ну, я тоже вспоминала про эти две пиццы, и я так и не поняла, что с ними случилось, в конце концов, и мне очень интересно было бы это узнать.
Ну, там комментаторы предполагали свои теории, что это со злости Каролина все эти две пиццы съела.
Ну, я ее прекрасно понимаю.
Да.
Ну, а Лина и Бобби остались в квартире, и Лина призналась, что она не ожидала вот такого большого прыжка от Бобби. Ну, а Бобби ответил, что он теперь чувствует себя виноватым, и предложил пойти за Иво и Мелагрос, догнать их и вместе провести этот вечер. Они ушли, ну, а Каролина, злая, спустилась вниз, взяла не кусок пиццы, а телефон, и стала звонить Пабло и докладывать ему. Сказала, что все провалилось из-за какой-то девушки. Ну, а вечером Иво встретился с Бобби, чтобы обсудить всю эту историю. И давай послушаем.
Давай.
Она не догадалась?
Нет, ты спас мне жизнь, до сих пор не верится.
Как здорово! Милли архитектор вместе в одной квартире.
Ты не представляешь, как я перенервничал. Мне только не хватало поссориться с Мелагрос, когда я ни в чем не виноват.
Нет, не изображай из себя невиновного. Архитектор была в твоей квартире. Кто ее туда привел? Кто?
Да это она все сделала, она меня привела. Да, на этот раз она привела меня. Скажу больше, я даже не думал, что такое произойдет. Я не пытался закадрить ее.
Постой. Объясни, что было бы, если бы Милли поднялась наверх?
Не напоминай мне об этом, мне хочется убить себя.
Ну вот это... Правильно говорят, лох — это судьба. Ну, что-то есть, потому что сам завел себя в этот угол. Ну, даже если верить в то, что он ничего не хотел там с этой Каролиной, и действительно он там любит только Мелагрос и хочет быть с ней, бла-бла-бла, то ты сам себя поставил в эту ситуацию из-за недостатка коммуникативного опыта.
Ну и из-за того, что у него очень-очень чувствительное эго, потому что стоит любой женщине обратить внимание на это эго, и он сразу же расцветает. Ну потому что что значит она завела сама? Она что, знала, где ты живешь? Она вообще знала, что у тебя есть квартира? Ну это как-то странно. У тебя всегда была возможность отказаться, но ты почему-то этого не сделал. Наверное, потому что она там тебе лила мед в уши и рассказывала, какой ты классный и прекрасный, и... Все вот это вот. Но какая другая причина?
Ну, действительно, но нам, видишь, это так тактично не показали, чтобы мы, мол, каким-то образом еще все пытались оправдать Иву. Он же, как вроде бы, по его словам, ничего не хотел. Они всегда нам такие моменты упускают, чтобы мы не могли в этом покопаться. Ну, а мы возвращаемся в особняк, где Мелагрос и Глория в комнате обсуждают Лину. Они под впечатлением, что как раз Лина испортила весь этот вечер, и они это все обсуждали и обсасывали, как раз в этот момент пришла Алина, и Глория почему-то решила наброситься на нее, как она так могла, поставила Милагрос. Но Алина, в свою очередь, говорит, что ничего она такого не сделала, для нее вечер тоже не удался, потому что они потом сразу же с Бобби побежали искать его и Милагрос, но так и не нашли. А потом вернулись в квартиру, но у Бобби не оказалось ключа, и они не могли туда попасть. На что Милагрос говорит, что все это очень странно и запутано, и плюс она вспомнила, как вот тогда вот нервничал Иво, и ей кажется, что тут все неспроста.
Mm-hmm. Да, очень быстро она доперла, что, наверное, они обманули и Лину, и ее саму, и если бы у Бобби был ключ, то он бы изначально не звонил в дверь. Ну, хотя с этим можно поспорить, если ты идешь в чужую квартиру, то, скорее всего, ты сначала позвонишь. Хотя, может быть, опять же, это зависит от места, в котором ты живешь. Ну, и Милагрос решила пойти и выяснить все у Ива. Разбудила его и стала допрашивать, интересоваться, в чем же была ловушка. Ну и, конечно же, Ива ей все рассказал, не так ли?
Да, нам все это показали, рассказали. Это был длинный разговор на всю ночь. Нет, нам ничего не показали. Ничего, ничего. Мы там потом узнаем, что он ее как вроде бы послал и сделал из себя обиженного. Как она могла такое про него подумать? Ну и давай послушаем, что по этому поводу сказал Ива Бобби.
Давай.
И ничего, ничего. Она так настаивала на версии о ловушке, что мне хотелось умереть. Я не знал, что сказать. Она думала, что я ее обманываю, хотя на этот раз ничего не было. Я вел себя безупречно, но все полетело к чертям. Я даже не притронулся к архитектору.
Постой, постой, постой. Что конкретно ты сказал Миле о ловушке?
Я ничего ей не сказал. Если бы я сказал правду, она бы мне не поверила. Что я мог сказать? Я ничего не сказал, прикинулся оскорбленным.
Как прикинулся оскорбленным?
Она подозревала, что там была женщина, и я сказал, что меня это оскорбляет.
Но это какая-то любимая тактика Иво. Он так любит делать, играть из себя обиженного. Часто нам показывали это все в отношениях с Флор, когда она пыталась с ним разобраться и упрекала его в том, что он действительно делал, а он скидывал всю вину на нее и тоже как вроде бы обижался на то, что как она могла такое про него подумать.
Mm-hmm. Ну и здесь я не согласна, опять же, с его высказываниями о том, что он на этот раз не обманывал Милагрос. А чем ты занимался вот в это все время? Ну, uh-huh. Я не понимаю, как это можно не заметить. И, ну, что? Что такого страшного в том, чтобы рассказать ей, что происходит? Ну, и чтобы быть честным, почему изначальный порыв это все скрывать? Что за этим стоит? Если бы, опять же, у вас были доверительные отношения, почему бы это случилось?
Ну, этих доверительных отношений нет, и он, по-моему, это озвучивал ранее Бобби, говоря, что, ну, ты представляешь, если бы Милагрос узнала, она бы меня там больше никогда не полюбила. Ну, так вот, это и говорит, что этих, на самом деле, отношений доверительных нет. Или же они хотят показать, что Милагрос набросилась бы сразу на этот факт и переиграла бы его по-своему.
Ну, непонятно, зачем все это опять же было заваривать. Но ладно, этот разговор продолжился, Ива все жаловался, говорил, что все очень плохо, и Каролина, о ужас, подумает, что он сумасшедший. Бобби посоветовал в первую очередь поговорить с Каролиной и в то же время остерегаться Милагрос. Но Ива был не согласен, он сказал, что да нечего там остерегаться, она теперь вообще чувствует себя ужасно и доверяет мне на все 100.
Отлично, отлично. Классные такие отношения, добился своего. Ладненько, перемещаемся мы обратно в квартиру к Иву, куда пришли с нами вместе еще и Милагрос и Глория, а пришли они туда, потому что они хотят там что-то найти. Глория сомневается, говорит, что, наверное, не стоило бы это делать, но Милагрос не согласна. Она уверена, что что-то там странное произошло, и они должны обязательно определить, что там случилось. Глория искала, она сама не знала, что она ищет, но так и ничего и не нашла. А Милагрос, в свою очередь, на втором этаже нашла пудру и показала ее Глории, сказав, что вот видишь, вот оно доказательство, что мужчинам доверять нельзя.
Mm, всем мужчинам или, может быть, только одному? Опять же, зачем? Зачем это все распространять уже на все мужское население? Ну, и позже Мелагрос уже приступила к работе, была в комнате Анхелики, и та заметила, что с ней что-то не так. Мелагрос сначала не признавалась, но потом решила рассказать об этой всей истории и сказала, что все мужчины кретины, кроме Серхио. Ну, сделала исключение одно хотя бы.
Ну и не забыли, смотри, я думала, что как он только уйдет, они сразу его вычеркнут, а они уже два раза его вспоминали, один раз в профессиональном плане, и вот еще раз в личном.
Да, правда-правда. Анхелика сразу же догадалась, что это какие-то проблемы с Иво, ну, с кем же еще? И Мелагрос сказала, что да, он обманул и уложил ее, ну, вроде бы как на лопатки, потому что был в постели с другой. Вот он уже был в постели, и она точно это знает. Как она об этом узнала, непонятно, но все, это факт.
Mm-hmm. Ну, а Иво по совету Бобби решил не идти к Мелагрос, а пойти к Каролине, чтобы перед ней извиниться. Но она совсем не хотела с ним общаться, она была совсем не в духе, и Иво пришлось удалиться. А как раз после этого ему позвонила Анхелика и сказала: «Слушай, Иво, я такое узнала, не возвращайся домой, пока со мной не поговоришь». Его, я так понимаю, был занят все еще работой, и тогда Анхелика ему сказала, что ладно, раз ты на работе, я к тебе лечу, как комета, жди меня.
И я не понимаю, почему это не можно было обсудить по телефону, но ладно, Анхелика, раз у тебя так много времени, на здоровье. Она приехала в офис, чтобы за 3 минуты рассказать ему о том, что Мелагрос все знает, и Иво должен что-то сделать по этому поводу. Опять же, прекрасная бабушка всегда за прекрасные и чистые отношения, за искреннюю любовь делает вот такое вот.
Да, и опять же, нечем человеку заниматься, ну а с другой стороны, это очень последовательно, потому что она всегда топит за своего внучка, вне зависимости от его поведения.
Да, я вот думаю, если Анхелика такая мудрая женщина, и она всегда за справедливость, почему она тогда не провела какую-то медиацию или что-то наподобие того? Вызвала бы их к себе на ковер и заставила бы пообщаться об этом всем. Ну, зачем вот эта вот скрытность? Зачем ходить опять за спиной Мелагрос и что-то решать? Я не понимаю.
Ну, видишь, они, мне кажется, хотят тут сделать из Мелагрос такую какую-то полуистеричку, что если она вдруг случайным образом это узнает, то у нее взорвутся мозги, и она никогда ему больше не простит, потому что все женщины такие, и они все не так воспринимают, хотя у Иво такая чистая душа и чистое сердце. Мне кажется, это они как-то так прописывают.
Ну, если бы не было историй в прошлом, то, возможно, она бы и не восприняла это так. Но прошлый опыт заставляет ее так думать. Плохо, что она не может оставить эти отношения, не может себе признаться в том, что эти отношения деструктивные, а не конструктивные. Но это уже другая проблема. Ну, и после встречи с Анхеликой Иво побежал домой, чтобы попросить помощи у Виктории. Они обсудили всю эту историю с Мелагрос. Он сказал, что был пьян почему-то. Пьян... Это что, это он про свое эго, наверное, говорил. Каролина лила этот мед и лила, и оно опьянело. Ну, и потом Иво стало стыдно, он не может смотреть в глаза Мелагрос теперь. Ну, и Виктория пообещала его спасти на этот раз, но это будет первый и последний раз. Позже она пересеклась с Линой и стала рассказывать истории о том, что они с Рокки тоже бывают на квартире Иво, ну, это же всем известно, это такой бордель на час. Ну, и она узнала, что и Лина с Бобби там была, и поэтому она не хотела ставить Бобби в неловкое положение, потому что оказалось, что она забыла там пудру, когда последний раз была на квартире с Рокки. И Лина очень обрадовалась этой новости и сразу же побежала рассказывать обо всем Мелагрос. Сказала, что та ошибалась, пересказала все вот это и объявила, что теперь придется ей извиниться перед Иво.
Да, причем, что она так настаивала, вот ты-то, Милагрос, тратила, такое ему наговорила, а он на самом деле вот такой вот бедный, чистый и честный человек, ты его оклеветала, иди и ползи к нему на коленях и извиняйся. И это тоже такой красной линией через весь сериал проходит, что Милагрос часто должна бегать и извиняться за какие-то очень странные вещи.
Угу. Я согласна. Ну и в принципе-то изначально у нее подозрения были намного шире, чем только вот эта история, которая уже случилась позже, когда они пошли с Глорией на квартиру. Там и Бобби был завязан, и то, что Ива нервничал. В общем, много было поводов, которые так и остались открытыми.
Угу. Так что да, действительно, она не из воздуха это вытянуло, скажем так. Ну ладно, мы перемещаемся опять к Иву и Каролине. Они опять встретились. Каролина уже третью серию не меняет костюм почему-то. Я не знаю, может, у нее капсульный гардероб. Все может быть. Да, но она решила сразу прийти к сути и сказала, что она не хочет создавать проблем Иву с невестой. Иву как-то долго не знал, что ей ответить, потом сказал, что как-то неловко получилось, и ему очень стыдно. Ну, а давай послушаем, что на это сказала Каролина.
Давай.
Я была дурой, вела себя как дура. Я не должна была принимать твое приглашение.
Ну почему нет? Мы собирались поговорить о работе, да или нет?
Да, но когда я с мужчиной, я всегда веду себя как дура.
Нет-нет, Каролина, ты вела себя не как дура, все наоборот, ты оказала мне большую услугу, я тебе очень благодарен. Кроме того, ты милая, ты красивая, ты настоящая женщина.
Ты говоришь серьезно?
Что?
Ты правда так думаешь?
Да, конечно, я думаю, что ты необычный человек.
Я тоже считаю тебя необычным. Я тебе уже говорила, ты настоящий джентльмен.
Милая, красивая, настоящая женщина. Именно так происходят профессиональные переговоры.
Ну, меня вообще эта фраза о настоящей женщине немного в ступор загнала, потому что... Что? Ну, ладно. Чем определяли? Опять смотрели на глаза, там, уши, нос, я не знаю, на что. Ну... Да, очень неловко, это прям вот этот second-hand embarrassment чувствуешь, когда смотришь эту сцену. Ну, оба хороши, понятное дело, Каролина гнет там свою линию, она играет роль, а Ива, ну, ведется. Ему главное только услышать, что он джентльмен. Он уже сам потом в карман за комплиментами не полезет.
Так он причем сразу сдался, когда она стала играть, ой, мне так стыдно, не нужно было к тебе идти. Он такой, да не-не-не, нужно было, хорошо, что мы пошли, давай-давай еще раз. Так легко сломать, так легко. Ну и дальше они уже наконец-то перешли к делу, хотели обсудить проект и договорились на деловой ужин позже сегодня, но уже в ресторане, потому что Каролина сказала, что, наверное, не стоит возвращаться на ту квартиру. Ну и на этом закончилась эта линия, а мы пока переходим на третью под названием «Конкурс на худшего родителя». И начинаем мы с того, что Росси решила приехать в монастырь и встретиться с падре. Сказала, что ей нужна помощь, потому что она хочет полностью покончить со всей этой ложью. Но Феде ей не позволяет, и падре ей должен в этом помочь. Ну и дальше падре решил поговорить сам с собой. Давай послушаем.
Давай.
Это верх лицемерия. Она хочет положить конец лжи другой ложью. Боже, эта тайна давит на меня. Но нет, я не скажу. Ей не о чем беспокоиться. Милли не узнает правду.
У меня тут вопрос. Когда он говорил лицемерие, покрывать одну ложь другой ложью, это он про себя говорил? И про какие две лжи он говорил? Потому что у меня тут затаились сомнения, что, возможно, это является каким-то намеком, спойлером на то, чем закончился этот сериал.
Я не знаю, мне показалось, что он вначале говорил, что это она хочет так сделать. Что она хочет покрыть одну ложь другой ложью. Но Это не означает, что Падре раньше так не делал. И это не означает, что Падре раньше не выгораживал разных людей в разных ситуациях. То он рассказывает всем, что Мелагрос ничего не знает, когда она все знает, то он рассказывает всем, что Феда ничего не знает, то там Берни ничего не знает, то Росси непонятно кто. То есть Падре на самом деле знает много информации. Понятно, что, наверное, какая-то доля скрыта благодаря вот этой конфиденциальности, но это не означает, что он не играл в эти игры. Он мог, в принципе, вообще в этом не участвовать. Но он оказывается в этих ситуациях, когда ему приходится там Полу врать очень часто.
И даже если он говорил про Росси и сказал, Росси пытается покрыть одну ложь другой ложью, то что он имел в виду? Что он знает, что Росси лжет про то, что Росси — это не Росси? Спойлер.
Ну вот, я вот тоже не поняла, что она чем пытается покрыть. Это остается загадкой, может быть, если сценаристы не забудут, они нам расскажут в следующей серии. Но Падре не дождался следующей серии, он поехал в особняк, чтобы пообщаться с Бернардо и попросить его поговорить с Феде и убедить Феде признаться в том, что он отец Мелагрос. И а почему опять делегируются полномочия вот эти все Берни? Ну, понятно, что Берни вроде бы как заинтересованное лицо тоже, но... Ну, ты и говори. А чем Берни лучше или хуже, чем ты? У тебя это гложет, ты и пообщайся с Феде. Ну, и Берни в ответ был очень скептично настроен, сказал, что та Феде не послушает, уже 100 раз с ним общались на эту тему. Ну, и непонятно, как Мелагрос на это все отреагирует, и готова ли она вообще сейчас воспринимать эту информацию. И он сказал, что он ничего не может пообещать Падре. Но, в свою очередь, наверное, ответственность взяла свое, и Берни пошел говорить с Феде. Давай послушаем.
Давай.
Мне нужно поговорить с вами.
Сейчас?
Да, это важно, пожалуйста.
О чем?
О Мелагрос.
Нет. Что с Мелагрос на этот раз?
Вы должны поговорить с ней, скажите ей правду, прошу.
4 раза. Этот вопрос закрыт.
Как закрыт? Поговорить с ней или это сделаю я?
Хватит.
Никаких хватит. Вы прекрасно знаете, что раз Ари не умерла, мать Мелагрос жива.
Что? Как эта мама не умерла?
Ну, наверное, аплодисменты, как обычно. Какая-то тайна вышла в люди. Причем что тайна такая, как полутайна, полуправда, полунеправда. Но ладно, все же что-то сдвинулось с места. Ну и как всегда это произошло, когда они кричали на весь особняк вот посреди дома. И Мелагрос после этого взялась за Феде и побежала с ним в кабинет, чтобы его допросить. Пыталась из него что-то выбить, но Феде съезжал на Бернардо, говорит, что вот он начал этот разговор, вот с него и спрашивай. Но Мелагрос настаивала на своем, говорила, что я знаю, вы тоже что-то знаете, и спрашивала, где мать. Феде продолжал отнекиваться, Мелагрос настаивала на том, что хватит лгать, намекала на то, что ей что-то как вроде бы известно. Феде в конце концов согласился сказать правду, и все. И дальше нам ничего не показали, вообще ничего не показали, все. Они так к этому подводили, и тут такой климакс. И все.
И обломчик. И потом нам уже показали, как Глория и Мелагрос встретились в комнате, и Глория стала расспрашивать, что же там Феде сказал, но Мелагрос ответила, что она не дала, оказывается, ему ответить, и убежала. А убежала, потому что на самом деле он-то не хотел говорить, это просто она его прижала. Ну так, а в чем разница, если ты хочешь в конце концов добиться и узнать всю правду? Ну, в общем, непонятна какая-то логика. Он так сам никогда не захочет ей рассказать. Ну, и она сделала вывод о том, что, ладно, отец плохой, но мама еще хуже, потому что, оказывается, она не умерла, но и не искала Мелагрос. И непонятно, на чью могилу она носила цветы, и в конце концов Мелагрос решила, что для нее ее мать умерла.
Да, теперь мы перебрасываем больше вины на мать. Раньше это был отец самым главным злодеем. А ну ладненько, оставляем эту линию, переходим на наши коротенькие, а именно 4-ю рабочую линию. Опять возвращаемся к Каролине, которая интересуется у Ива, одобрили ли этот проект ТЦ Аполло. Иво говорит, что да, они проголосовали все, да, нам это не показали, к сожалению. Но осталось только одно «но», это купить землю. На что Каролина сказала: слушай, так землю же вроде бы уже купили. Ну и как раз в этот момент заходит Пабло, Иво на него злой, кричит, говорит, что «а как же, я ж тут, вы мне не сообщили о том, что землю купили». Пабло говорит, что как вроде бы ее до конца не купили, а просто они сейчас в процессе оформления этого всего. Но тут Иво, как всегда, жертва обстоятельств. «Я владелец, вы знаете, кто я здесь». А потом, в конце концов, оказывается, что он не в курсе ни в каких дел.
Да, и это странно, что о проекте и о том, что его одобрили, он знал. А когда тогда голосовали о покупке земли, выбирали это место? То есть вы что, просто голосовали за проект в воздухе? Ну, это как-то странно, что он не был изначально привязан к какой-то земле.
Да, это все очень глупо, глупо прописано. Но потом оказалось, что это была такая подводочка к тому, что в это время в монастыре Каталина сообщила падре, что оказалось, что поле Чолито футбольное, его продали. И падре это шокировало, и он не понимает, как могли продать муниципальную землю. А я не могла понять, как падре об этом не знает.
Ну, падре так проснется когда-то, а монастырь проданный. Представляешь, какой шок будет?
А там казино Дамиана.
Ну вот.
Ну, тут какая-то, знаешь, как зеркальная ситуация. Там Иво владелец ни в чем не разбирается, ничего не знает. И тут то же самое с падре. Ему там какая-то монашка докладывает о делах его монастыря.
Ну, так и не его совсем. Ну, хорошо, у вас были благие намерения, вы поставили памятник на муниципальной земле, опять же, падре. Внимание, внимание. Тоже много вопросов получается. И да, муниципальную землю можно продать. Если падре об этом не знал, то вот сообщили.
Да, и такое случается достаточно часто. Ну ладненько, мы ставим это на паузу и переходим на нашу пятую линию. Мы начинаем это все с кухни, где Рокки, почему-то это делает Рокки, просит Сокора простить Рамона. Сокора против, она не хочет его прощать и говорит Рокки, что тот его не защищал. И вообще-то Рамон ее очень унизил с вот этой малолеткой и добавила, что она женщина зрелая и не может уже больше конкурировать с такой юной девушкой. Ну а Рокки стал как оправдываться или отнекиваться, говорить, что ой, ну вот та вот молодая девушка, она на самом деле не такая уже молодая. Ну и тут Сокора решила его прижать, спросить, а как же он знает, что он опять с ней виделся, и еще больше разозлилась на Рамона, сказав, что она для него умерла. Вот так вот.
Mm-hmm. А Рамон в это время свиданничает с учительницей, и она ему говорит, что ей было неловко, и что она не должна была принимать вот это вот приглашение на танцы, потому что таким образом она создала проблемы с его женой. А Рамон отвечает, что Сокора — это не его жена. Ну и учительница обрадовалась, объявила, что теперь это можно пойти на дискотеку, но Рамон сказал, что он, наверное, ошибся, и что он любит Сокора. И учительница поняла, и попрощалась с ним, и ушла. Окей, Рамон.
Ну, я вообще не понимаю, что это было, и зачем нам это вписали. Опять какая-то линия, которая ведет в никуда. Это, ну, такой тупой приемчик, чтобы снова создать какую-то преграду между Рамоном и Сокора, потому что они ничего лучше не могли придумать.
Да, непонятно. Я вообще не оценила это творчество. Мне не понравилась эта линия. Она, да, во-первых, вела никуда, из ниоткуда вылезла. И Рамона здесь, конечно, показали в таком ужасном свете.
Угу, да, ужасно. Ну, ладненько, переходим в нашу последнюю линию. Луиса решила встретиться с Пандре, потому что ей очень-очень скучно, и она просит, чтобы тот ей что-то посоветовал. Ну и Пандре решил ей прочитать огромнейшую лекцию про то, что смерть не за горами. очень такая позитивная она получилась, и что когда она встретится с Богом, вот чем она будет хвастаться, вот что она ему покажет, что она там такое хорошее сделала в жизни для людей и для этой планеты. И, в общем, намекал, что Луисе нужно больше заниматься благотворительностью. Ну и Луиса как вроде бы вдохновилась, сказала, да, да, точно, как я об этом не думала. На что Падре сказал, что окей, у меня есть идейка, у меня куча детей в монастыре, их надо куда-то сплавить, я вам их пришлю, вы делайте с ними что хотите. И Луиса согласилась на это, и она как вроде бы ждала этих детей, непонятно, что она с ними собиралась делать, но потом в конце концов оказалось, что там пришло всего 4 или 5, и их все это время развлекали Рокки с Викторией в клоунских костюмах. У этого сериала явно какая-то фиксация на клоунах.
Да, ну и я не понимаю, что это за прием такой со стороны Падре даже. Зачем детей на день отправлять в чей-то особняк? Ну, не знаю, уже можно было встретиться где-то там в парке, устроить какой-то пикник. Луиса могла в конце концов прийти в монастырь и что-то интерактивное там придумать, где детям комфортнее, а так отправлять их в особняк, чтобы они там что делали. Ну и в итоге, да, перед ними выступали клоуны, которые могли бы это делать в другом, более удобном, на мой взгляд, месте.
Угу. Непонятна вся эта история. И вообще, опять же, она никуда как вроде бы не привела. Может быть, конечно, они к чему-то это ведут, и мы посмотрим в следующих сериях, но на данный момент она, опять же, кажется из пальца высосанной. Ну ладненько. Закончили со всеми линиями и переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Ой, сложно было выбрать героя здесь. Я выбрала Сокора только потому, что она не хочет прощать Рамона. Ну и правильно, Рамон ужасен.
Я поддерживаю, я тоже только думала над героем, но все-таки остановилась на Каталине, потому что Каталина — это единственный человек в монастыре, который знает, что там происходит. Удивительно, что это не была мама Глории, потому что мама Глории когда-то расписала весь на бюджет монастыря и что им нужно делать для того, чтобы поднять их финансирование.
Это точно. Ну ладно, давай тогда переходить к злодеям. Кто твой злодей?
Иво — это злодей серии, потому что он ведет себя странно, и он оправдывает себя в том месте, там, где он не должен себя оправдывать, потому что он на самом деле виноват. Да, он, возможно, не виноват в том, на что могла подумать Мелагрос, но, тем не менее, ты говоришь какую-то правду или местами откровенную ложь.
Да, я согласна, я тоже записала Иво именно за это. Понятно, ничего не было, мы это все видели. Но, тем не менее, ты не упустил шанса наврать, загазлайтить, еще и сделать так, чтобы она себя почувствовала виноватой в этой истории. Одно дело там еще как-то пытаться оправдываться и быть честным, но другое дело это, да, откровенно заставлять другую сторону чувствовать себя виноватой. Это мне не понравилось.
Угу. Ну, опять же, как мы и говорили, это уже такая у него тенденция проглядывается. Но мы переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
Мелагрос, потому что она упустила такой шанс узнать правду о матери. Ну и что Феде сам никогда в жизни бы не рассказал ей об этом. Ну так ты же куда-то хочешь продвинуться, ты же что-то хочешь узнать, или просто так будешь ходить и смотреть теперь на него волком. Ну, я не понимаю, как эта ситуация будет развиваться дальше.
Я не знаю, опять же, мне кажется, сценарий хотел как-то приостановить раскрытие этих тайн, продвижение сценария, я не знаю, по какой причине, и они вообще не имели никаких идей и прописали это так, что Мелагрос сама передумала узнавать эти тайны, что, ну, никак не вкладывается. Ну, с какой стороны ты на это не посмотришь, это смотрится по-глупому.
Mm-hmm. А кто у тебя дурак?
Я записала Анхелику, потому что она бегает за своим 24-летним внучком. Да-да, бабушка устраивает личную жизнь своего взрослого внука. Это мне всегда смотрится ужасно. Ему не 12 лет, и то 12-летним внукам тоже не устраивают личную жизнь. Зачем им 12 лет? Но, а тут это вообще ничем не объяснимо, особенно в такой ситуации, когда ты знаешь, что твой внук проштрафился, и это не первый раз, и ты все равно становишься на его сторону, и, в общем, не поддерживает она свой образ мудрой женщины, ну никак.
Да, я согласна. Ну ладно, давай тогда переходить к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
Мистер Морковка не был очень впечатлен этой серией, поэтому он оставил оценку две морковки за вот эти всякие разговоры об изменах, поведение Ивы, поведение Рамона, но это натягивает только на две морковочки. И давай тогда переходить к нашим комментариям.
Комментарий первый. Милли, с каких пор мужчины пользуются пудрой? Знала бы ты, что через 20 лет это будет нормой.
Мне кажется, слово «норма» тут недостаточно корректно, потому что она предполагает, что большинство мужчин на данный момент пользуются пудрой. Я думаю, что этот комментатор имел в виду, что пользование косметикой мужчинами намного меньше стигматизируется сейчас, чем раньше. И это правда, и это хорошо. Но, тем не менее, если бы я была на месте Мелагрос и нашла в этой квартире пудру, я бы автоматически не подумала, что «Ой, это может быть мужчина, а может быть женщина», потому что статистически это очень маловероятно, что это будет мужчина. Поэтому, конечно же, это нормально думать, что это женская пудра.
Да, я согласна, но, в принципе, сама тенденция, да, неплохая. Зачем лишняя стигматизация? Кстати, о стигматизации. Комментарий второй. «Это архитектор еще страшнее Андреа». Ответ. В Аргентине все так плохо с понятием о красоте. Актриса, играющая архитектора, известная модель и т.д. и т.п. Еще один ответ. В Аргентине очень красивые женщины. Не надо чушь писать. Ответ. На вкус и цвет товарищей нет. А если объективно? Посмотрите на ее выпирающую бульдожью челюсть, глаза, как у бультерьера, и т.д. и т.п. Ответ. Ну, вы должны понимать, что для роли ей сделали строгий вид и волосы убрали назад. Посмотрите, Лорена Моритано фото с другими прическами. Ответ. Я, конечно, смотрела ее снимки, но все это фильтры и фотошоп. И к тому же она очень часто делает прическу, когда волосы прикрывают лицо. Сейчас она больна, у нее онкология, рак груди. Есть даже снимки совсем без волос после химиотерапии. Но я уже написала, на вкус и цвет. Кстати, актриса, играющая Андреа, тоже модель, и ее все в сериале считают красавицей. Ответ. Согласна. Очень неприятная, монголоидного типа внешность, брутальное лицо. Еще один прекрасный ответ. Архитектор действительно так себе, на мужика похоже. Мощные плечи, скуластое лицо. Ну и последний ответ. Они похожи на трансвеститов.
Ну, тут все, как обычно, просто прекрасно, прекрасно. Так почитаешь, и прям жить захотелось. Но меня тут больше, знаешь, что заинтересовала одна фраза? На вкус и цвет товарищей нет? Ну, а если объективно? Просто фраза «на вкус и цвет товарищей нет» предполагает субъективность мнений разных людей. И ты не можешь сказать после этого «а если объективно?», потому что это два противоречащих понятия. И мне кажется, это попытка посидеть одной задницей на двух стульях. То есть я хочу тут говнецо-говнецо про кого-то написать, но вы мне, пожалуйста, ничего не отвечайте и не упрекайте меня в этом, потому что на вкус и цвет товарища нет. Но вообще-то красота — это аксиома. И сейчас я напишу про ее бульдожье лицо.
Ну и вообще мой комментарий, он, конечно же, самый правильный. Потому что я же написала объективно в этом же комментарии. Ну вот, и потому... Да, а хейтерам я потом укажу на то, что я же написала на вкус и цвет. Ну что же вы? Что же вы ко мне пристали? Ой, да, страшно это все. Опять вспоминается общественный транспорт и эти бедные люди, которые так страдают, когда они вообще выходят за дверь своей квартиры, своего дома, ведь этот мир так ужасен, так ужасен. А они бедные, несчастные, хрупкие души и такие прекрасные.
Да, ну еще один российский комментарий. Неприятная монголоидная внешность — это расизм первой степени. Что значит неприятная монголоидная внешность?
Таня, ну какой расизм? Ну о чем ты? Ну, сказал же человек, объективный комментарий на вкус и цвет.
Ой, это знаешь, что мне напоминает? Когда-то уже человек решил написать какое-то говнецо-говнецо про что-то, а в конце добавляет: «Только без обид! Только не обижайтесь!» И это тоже такая задница на двух стульях, что я хочу написать говно, но боюсь, что мне кто-то в глаз за это даст, поэтому я допишу «не обижайтесь». Хотя, ну, правильный поступок — это или не писать, если ты думаешь, что это кого-то может обидеть, или уже твердо стоять на ногах и говорить: «Да, я считаю, что это говно, потому что А, Б, С, Д». И аргументировать им противоположным. И ты ожидаешь, что да, тебе действительно может кто-то дать в глаз, а ты ему ответишь соответственно.
Ну да, по-другому быть не может в этой ситуации. Ну ладно, заканчиваем с этими ужасными комментариями. Комментарий последний. Милагрос такая интересная. Еще недавно уговаривала Глорию познакомиться и простить мать, которая ее бросила и не вспоминала 18 лет. А свою мать, даже не зная историю и причины, знать не хочет.
Это тоже тенденция, которая проглядывается через весь сериал, мы уже не раз на это указывали, и на такой же, похоже, действительно был момент, когда они общались по поводу матери Глории. А потом часто возникают такие моменты при разговоре с Линой только на тему секса, и когда они что-то обсуждают, Лина делится своим опытом, а Милагрос ей в ответ говорит: «Ну я же не такая, ты же, Лина, проститутка там, а я вот берегу свою честь, ты же меня знаешь, у меня совсем другая ситуация, совсем другая». И это часто у нее такие всплывают темы.
Да, да, я согласна. Но здесь, опять же, заметка про историю и причины. Я тоже об этом думала. Ну, если мы допустим, что эта вся история с Росси, Росарио, это правда, то вот Милагрос сказали, что ее мать умерла, и она же ее не искала. Также и Росси могли сказать, что ее дочь умерла, и тоже она ходила на чью-то могилу и носила ей цветы, а теперь Росси тоже может думать: «Вот же ж зараза, не искала меня». Ну все, больше не буду с ней общаться. То есть тут и вправду она не знает, что заставило мать не искать ее и что вообще с ней случилось. Вот если бы она придавила Феда, то она бы, возможно, что-то узнала.
Кстати, да, не знает полной истории и приходит к каким-то выводам.
Да, ну и на этом я предлагаю прощаться.
Давай, с вами были мощные плечи Тани
и скуластое лицо Ани. До новых встреч.
Пока.
Микрофончик, не падай. Не падай, я сказала. Не падай. Блин, сейчас. О. Сейчас. Окей. Это что-то новый звук.